«В удобный для этого момент», — не стал отрицать Мильвё. «О, можете не беспокоиться, я предупредил капитана Рилли, что могу исчезнуть в любой миг, и тогда мы придётся искать нового сержанта. Но, как вы теперь знаете, всё обернулось немного иначе. К Червю отправились 2 сотни храбрых воинов, я пошёл вместе с ними, а дальше цепь нелепых случайностей, и вот мы здесь».
«Мне всё равно непонятна твоя истинная цель, парень». В ответ Мильвё чуть склонил голову, глянув с некоторой долей насмешки.
«Чувствуете, сёр? Мы почти на месте».
Ветер усилился, колючей рукой бесцеремонно трогая их лица. Он принёс с собой острый, точно бритва, запах снега и невероятной свежести. Впереди забрезжил тусклый серый свет, показавшийся Дейту очень ярким. Первый солнечный свет за долгие недели, проведённые в пещерах. Зрелище оказалось столь же прекрасным, сколь и болезненным. Он остановился, поняв, что слепнет и ничего не видит из-за текущих слёз.
«Присядьте, сёр», —
раздался голос Мильвё, и Дейт ощутил, как его тянут за рукав вниз.
«К сожалению, сейчас мы ничего не сможем сделать. Будем ждать сумерек, чтобы хоть как-то привыкнуть. Возможно, потребуется несколько дней, чтобы начать нормально видеть».
«А как же в такой ситуации поступали великие волшебники?»
«Ах, сёр, они-то были волшебниками».
Дейт выдохся и сплюнул, уже не зная, какие ещё слова тут можно сказать. Последние несколько минут он с большим удовольствием богохульствовал, поминая плохими словами и шестерых, и Вейрона, и Шаутов со скованным. Мильвё, удобно устроившийся на свободном от снега ребристом камне, меланхолично ел свою половину вялого и совершенно жалкого яблока, с интересом наблюдая за воином. «Что?» — зло спросил у него Дейт, вставая с колена и отряхивая снег.
«Вас не поразила молния, сёр? Будь на моём месте кто-то из служителей шестерых, он бы сильно удивился такому упущению. Думаю, ваши проклятия были слышны и по ту сторону хребта».
«Ты понимаешь, что это означает?» Воин ткнул пальцем в огромную проплешину на краю площадки, нависшей над пропастью, на дне которой тёк широкий, отливающий голубым, язык ледника. Мильвё покладисто кивнул.
«Ещё как!»
«Камень отсутствует, парень. Тот самый, который этот ублюдок, кузен моего герцога, хотел уронить вниз. Булыжник белых львов уже упал. Без чьей-либо помощи, вон! Ты можешь подойти к краю и увидеть его. И знаешь что? Ледник на месте. Он даже не шелохнулся. Все, что мы делали, оказалось бесполезно. Все эти драные шаутом недели, все бои, гибель моих солдат. Мы сражались за то, чего уже не было. И в этом виноват я, потому что даже не подумал отправить хоть кого-то сюда проверить. Можно было избежать жертв и не удерживать мосты».
«Не соглашусь с вами, сёр».
Третинец съел и яблоко, и огрызок.
«Ничего не было зря. Мы отвлекли на себя большой отряд противника и тем самым дали барону Домере куда больше шансов. Кто знает, как бы всё сложилось в ином случае. Возможно, драбатские врата опали или погибло больше людей, чем в пещерах. Намного больше. Фихшейцы до сих пор там, внизу, тратят силы, время, деньги на то, чтобы отстроить мост заново. Подумайте об этом. Сотни воинов связаны ненужным делом. Они идут войной вглубь вашей страны. Не жалейте, сёр, всё идёт своим чередом».
Дейт отвернулся, стал смотреть на долину внизу, которую постепенно затягивали облака, на острые, абсолютно неприступные снежные пики хребта, на которых мог жить лишь ветер. Он ощущал страшное разочарование в себе, что не доглядел, хотя должен был всё сделать правильно.
«Хотел бы я, чтобы ты не ошибался, парень». «Со временем вы поймёте мои слова, сёр. Сейчас в вас бурлят слишком яркие эмоции. Вы устали?»
«Думаю, мы устанем ещё больше. Еда закончилась, а нам придётся возвращаться назад, во мрак. Отсюда спуститься вниз не получится».
«Сёр, как всегда, не видит очевидных решений».
«Так покажи мне их, южанин». Взгляд зелёных глаз был задумчив, словно Мильвё подыскивал нужные слова.
«Думаю, что сёр готов».
Дейт хотел спросить, к чему здесь можно быть готовым, но лишь нахмурился. На него накатывала апатия, словно после долгой, тяжёлой и безнадёжно проигранной битвы. Мильвё встал на самый край площадки и, набрав в лёгкие воздуха, поднёс к губам большой охотничий рог. Бирюза и серебро, украшавшие его, складываясь в странные, незнакомые узоры и буквы, на миг сверкнули на солнце, и Дейт зажмурился. А затем раздался уже знакомый звук. Глубокий, Низкий, ракочущий, накрывший каменную площадку и выскочивший из нее, потекший над долиной и горами, дальше и дальше, ревя, множась и разносясь по округе. Дейд зажал уши, не понимая, что происходит, и как обычный охотничий рог может издавать столь мощный глаз, от которого начинают дрожать вершины. Они действительно дрожали. Он чувствовал вибрацию под ногами. А затем увидел, как на соседнем пике сошел снег, и белая пенная река лавины устремилась вниз, захватывая камни, сминая ели, расширяясь и поднимая в воздух перепуганных птиц. Мельвио был точно двужильный, и воздух в его груди не кончался, поднимая звук, казалось, к самому небу. Затем он отнял губы от рога, но рев никуда не делся. Теперь уже весь мир пел эту песню, и вершины, точно пробудившиеся великаны, перекидывали эхо друг другу, отвечая лавинами. Когда все стихло, тишина показалась Дейту неестественной. Он повернулся к Мельвио, чтобы разрушить ее, но увидел, что тот приложил палец к губам, прося не нарушать момента. Внезапно налетевший ветер толкнул Дейта назад, к входу в туннель, и лежащий на камнях снег взметнулся облаком, колючими искрами обжег щеки, заставляя отвернуться, закрыть лицо руками. Хлопанье крыльев было точно удары в большой барабан баталии. Гулкое и совершенно нереальное. Тень закрыла солнце, и Дейт, не веря своим глазам, обернулся, а потом отступил, завороженно задрав голову и ведя себя точно дикий крестьянин, видевший в своей жизни лишь капусту да репу, но внезапно оказавшийся в герцогской сокровищнице. Он был потрясен. Потому что на краю площадки приземлился огромный зверь, отдаленно напоминающий льва. Большая крылатая кошка оказалась не так белоснежна, как говорили мифы. Кончики широких перьев на крыльях и хвосте, выпущенные когти, усы, брови, шерсть на гриве, полосы на вытянутой морде были яркого кобальтового цвета, цвета огня, который загорается, когда рядом асторы или шауты. И синий цвет мягко мерцал, словно бился в такт ударом огромного львиного сердца. Затем воин заметил, что лапы у существа куда длиннее, чем у обычных львов, а пальцы больше подходят птицам. И когда зверь стоит ровно, то Дейт, не самый низкий человек в горном герцогстве, легко может пройти у зверя под брюхом. Крылатый лев зыркнул на воина взглядом разумного существа, повернулся к спокойно стоящему Мильвио и, возвышаясь над ним, что-то сказал ракочущим гортанным голосом, так не похожим на человеческий. И третинец легко ответил ему, произнося слова на незнакомом Дейту языке. Начальник охраны герцога смотрел на наемника, которого зверь мог бы раздавить одним ударом когтистой лапы, все еще не веря, что происходящее реально. Оба продолжили беседу, и она длилась долго. Язык, старое наречие, незнакомое Дейту, звучал здесь, возможно, впервые за 1000 лет. Он отошел подальше, сел так, чтобы видеть этих двоих. Наконец, лев громко фыркнул и посмотрел на милорда Деленга. В его взгляде читалось сомнение.
«Мой друг говорит, что вы опасный свидетель, сьор».
Дейт понял, о чем речь, и сказал. «Кто мне поверит? Скорее решат, что я спятил, чем что действительно видел льва, на котором летал великий волшебник».
«Мы не львы, человек», —
внезапно сказал ему зверь, и у Дейта мурашки пробежали по спине от того, что с ним говорит детская сказка. От вибрации низкого голоса дрожат даже его кости.
«Мы — Дервин М., народ неба, и на мне никогда не летал ни один великий волшебник».
«Мой друг собирается спустить меня с этой площадки, сьор», — сказал Мильвио. «Не желаете присоединиться к нашей крылатой компании?»